Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Сегодня мы продолжаем наши беседы о русской истории в Институте российской истории Российской академии наук у директора этого института, профессора, доктора исторических наук Юрия Александровича Петрова. Здравствуйте, Юрий Александрович!
Здравствуйте, Татьяна!
И мы в продолжении наших предыдущих бесед с вами решили продолжить вот на какую тему. Вот гипотетически, если бы не было революции, что бы было в России? Как можно ответить на такой вопрос?
Вопрос не к историку, а скорее к экстрасенсу или футурологу. Но, тем не менее, у человека всегда есть такой соблазн, можно назвать, или мечта порассуждать о том, что было бы, если бы было что-то по-другому. Но можно говорить, исходить из того, что революция объективно принесла России. Это 8-10 миллионов потерь населения во время гражданской войны. Это разрушение экономики, падение ВВП до ничтожного уровня. Это утрата ряда территорий бывшей империи и так далее. То есть здесь много негатива, который, разумеется, играл такой шлейф, как бы от этого наследия революции, был весьма заметен. Но при этом надо иметь в виду и другие, я бы сказал, позитивные факторы. Большевики сумели воссоздать свою Красную империю, сумели придать модернизации экономической новое дыхание, добиться такого рывка серьезного, хотя за счет падение уровня жизни населения в целом. Они смогли провести кампанию по ликвидации неграмотности. Это очень серьезное достижение. Культурная революция – это тоже серьезное достижение. Страна, можно сказать, переболела опаснейшей болезнью революции, но сумела выжить и затем, ну, можно сказать, выздоровела. Поэтому в советский период достаточно, называть не буду, они очевидны, эти достижения, и победа в войне, и космос, это, и ядерный щит, все это понятно. И это были действительно реальные достижения той советской эпохи. Что было бы взамен, были бы эти достижения такими или еще более великими, не случись революции, сказать очень трудно.
Но, кстати, можно ли было ее избежать?
Да. Я уже говорил в наших беседах о том, что революция есть результат, прежде всего, не профессионализма правительства. Если правительство не сумело избежать революции, это вовсе не значит, что революция была неизбежна. Ее можно было избежать. И только маленький штрих. В России во время Первой мировой войны не были введены продуктовые карточки на хлеб в масштабах всей страны. Их не было.
Это позитивно.
Как будто бы да. Почему, собственно, этого не сделали? Потому что опасались социальных волнений из-за вот этого рационирования потребления. Но в Германии, в которой ресурсов продовольственных было намного меньше, такие карточки ввели. В результате Германия, хотя и с большим трудом, но выдерживала войну в продовольственном снабжении. А в России в феврале 1917 года вдруг возникло вот напряжение продовольственное в одной, но крайне важной точке – это Петроград, столица империи. И отсутствие этих карточек, отсутствие гарантии получения своего пайка – и послужило в значительной мере той искрой, от которой зажглись выступления.
То есть получается, что это вроде бы было благо, а с другой стороны, это не гарантировало. И поэтому, наоборот, это явилось не благом, а это явилось вот, большой проблемой.
Вот в этом-то и дело. Правительство не вводило карточки из-за боязни революции, и этим невведением эту революцию спровоцировало.
Казалось бы, такая, ну, можно сказать, мелочь.
Вроде бы мелочь, но вот мелочь. Иногда судьба страны зависит от таких
вещей. Юрий Александрович, вот еще такой момент. Смотрите, сегодня очень, ну, как бы модно, да, говорить о том, что Николай II это был слабый менеджер, что это был, несмотря на всю его, как бы, порядочность, несмотря на все его достоинство как человека, на всю его веру христианина, это был человек, который был в какой-то степени даже фаталистом и как бы отдал свою судьбу в руки Господа, когда пришел его час. Скажите, что вы думаете и каковы оценки историков в отношении личности нашего последнего императора?
Оценки эти тоже бывают у нас не одинаковые. У нас, вообще говоря, свобода мнений, и среди историков тоже есть люди, которые разделяют вот эту позицию, которую вы назвали, и смотрят на последнего императора как на человека, который принес себя в жертву, который обрек на мучения себя и свою семью, и в результате был канонизирован как святой. Но большинство все-таки, я бы сказал, смотрит на его государственную деятельность скорее негативно. Мы, в общем-то, понимаем, что по сравнению со своим отцом Александром Третьим, как личность, Николай был человеком более слабым. И он всегда находился, с одной стороны, в тени своих великих министров. Заслугу ему надо отнести то, что он их приглашал. Это и Витте, например, Сергей, и Петр Столыпин. Это были выдающиеся государственные деятели. Но, с другой стороны, он всегда как-то, его тяготило то, что он оказывался в их тени. И вот из-за этого...
И тяготило ли его это?
Да,
это
тяготило.
Где-то зафиксировано в его дневниках или где-то в
документах? Зафиксировано, да. Это зафиксировано, у него есть и собственные высказывания, и высказывания у ближайшего окружения, то, что тот же Столыпин его тяготил тем, что заслонял фигуру императора и был как бы на его фоне слишком велик. Вообще, я скажу вам так, что у Василия Ключевского, нашего великого историка, есть один афоризм, который он написал под влиянием знакомства с нашим последним императором. Он написал так: абсолютная монархия была бы идеальной формой правления, если бы не случайности рождения. Но дальше, я думаю,
комментарии... История не знает сослагательных наклонений. И в этом смысле тоже получается.
Ну, вот она и сработала, эта примета, да. Если бы Николай не стал бы неожиданно для себя императором, да еще в столь юном возрасте, он тоже не ожидал, что его отец в 46 лет уйдет из жизни. Вот... Все это сыграло свою роль в том, что он властителем был не сильным. И в критическую минуту, это было и в 5-м году, и затем вот в феврале 17-го, в критическую минуту он не проявил ни воли, ни необходимого упорства. Может быть, вы правы, он был слишком фаталист, что для государственного деятеля, для правителя такой страны совершенно неприемлемо.
Ну и в продолжение этого приходит на ум как раз вот, когда читаешь какие-то воспоминания, дневники о тех годах, то в общественном мнении тоже существовала такая же приблизительно оценка. То есть существовали какие-то, ну там, не знаю, высказывания о царе не слишком лестные.
Надо сказать, что, наверное, о властителях всегда существует какая-то недобрая молва. И, конечно, она была и в те времена, и... спровоцирована она была, конечно, вот этой фигурой Распутина, его мнимой близостью к императорской фамилии. Там было немного правды, то, что распространялось в обществе, но слухи эти...
сыграли свою роль.
Абсолютно сыграли очень серьезную роль в дискредитации не только самого монарха, и не только династии, но в целом монархии в России. Монархия в России просто исчезла. Она за 3 дня февральско-мартовских просто куда-то испарилась. Это 300-летняя династия, 1000-летняя монархия, она просто исчезла. И именно потому, как мне представляется, что среди массы населения не пользовалась популярностью.
Но, кстати, сейчас и встречаешь в новых публикациях исторических такое мнение, что как раз император Николай II, он проявил некоторую волю, когда он взял на себя роль главнокомандующего в Первой мировой войне, когда он старался эту войну как бы довести до победного конца, и что здесь вот его именно отречение, момент его отречения – это все как бы как некий заговор против него и как то, что верхушка военная, получается, предала его. А сам он по себе, как вот пишут многие сейчас, он как раз, там, не знаю, проявлял некоторую политическую волю и как государь-император все-таки старался, видел именно, ну, скажем так, что войну эту надо продолжать и довести ее до конца. Потому что как бы считается даже так, что Первая мировая война, Россия могла даже в ней быть среди победителей, а не среди побежденных. То есть это революция сыграла вот эту пагубную роль в том, что Россия лишилась территории и вынуждена была заключить Брестский мир.
Ну да, а в революции виноваты генералы, которые устроили заговор.
Ну да, получается как вот все, такой замкнутый круг.
Как все ловко.
А Николай все-таки
и удобно вот... все. А Николай просто жертва событий
заговора
этого, да. Все как бы ловко и, повторяю, как внешне убедительно все звучит. Но давайте вспомним реальные события тех дней. К нему приехала депутация членов Государственной Думы. Ее возглавлял... Там было два человека. Гучков Александр Иванович, бывший председатель Госдумы, и Василий Шульгин, ярый монархист.
Да.
Вот. И они приехали... Зачем? Затем, чтобы получить манифест об отречении. Николай запросил всех командующих фронтами их отношение к такому запросу. И все подтвердили. Это было предательство. Он их сам спросил, их мнение, как поступить вот в этой ситуации.
Но все равно последнее слово было за ним. Он
именно.
Мог их и не спрашивать раз,
но он
мог
их спросил.
Все равно принять решение.
И они не предали, они ему высказали свое мнение. Они не изменили присяги.
Но, может быть, они уже были в заговоре.
Говорить о предательстве здесь как бы даже с формальной точки зрения невозможно. Если бы он отверг все эти аргументы и сказал бы, что я остаюсь во главе и армии, и государства, ну и что, и все, и на этом бы все и закончилось. Но он-то, вы говорите, что он человек с сильной волей, он в этой ситуации думал, знаете, скорее даже не о конце монархии, он думал о перспективах войны. И он понял, что общественное мнение в стране против него настроено крайне остро.
Все-таки общественное мнение было все-таки против
он,
него.
И общественное мнение, и мнение людей, которыми он непосредственно работал, командующий фронтами, это высший генералитет, и мнение Думы, что тоже немаловажно. Все совпало. Но при этом он ведь написал манифест не об отречении от престола вообще. Он написал манифест о передаче престола своему младшему брату Михаилу.
Да.
Сначала он хотел сделать это в пользу сына Алексея, но ему объяснили, что в таком случае ему придется расстаться с сыном, потому что влияние как бы регентов на молодого монарха будет слишком очевидно, и все будут понимать, что ничего не изменилось.
Кто был бы регентом?
Это вопрос открыт и... Для него, даже для Николая, я думаю, это было не этот вопрос был важен. Важен был вопрос о том, что ему придется расстаться с сыном. С сыном глубоко больным и, в общем-то, почти обреченным. Поэтому на это он пройти не мог. И избрал другой вариант, при котором передавал, повторяю, трон младшему брату. Но Михаил Александрович, находившийся в это время в Петрограде, он увидел, что... Революция уже достигла таких пределов, что, приняв трон, он не может себе гарантировать жизнь, что он может быть просто убит. И он почел за благо от трона отречься вообще. Вот так пала монархия, как бы ее пытались передать из рук в руки, а в результате монархия просто, вот, повторяю, исчезла. Михаил испугался, хотя это не избавило его от трагического конца. Он был тоже в 18 году казнен, убит, как и старший брат с семьей. Вот для чего мы об этом говорили? Чтобы понимать историческую ситуацию конкретную, и чтобы избавиться от этого вот соблазна, от этого искуса, я бы сказал, дешевых объяснений, дешевых рецептов, которые чаще всего нам затемняют картину этого прошлого, чем ее проясняют. Повторяю, я не сторонник конспирологии, и для меня вот такого рода объяснение революции неким заговором, о котором, кстати, писали много, и сам Гучков в эмиграции уже признавал, что разговоры у нас были, мы что-то хотели сделать, мы пытались спасти династию, чтобы, заменив одного императора другим на троне, мы могли бы сохранить страну. Разговоры велись, но ни до какой организации реально дело-то не дошло. Он сам признавал это, сам Гучков, которого обвиняют и сейчас как главного заговорщика против императора. Вот. Поэтому, повторяю, я предпочитаю оставаться в области фактов, а факты говорят о том, что революция февральская в России произошла именно что внезапно, для всех и стихийно.
Открыты ли сегодня все архивы, все ли сегодня вообще известно документально вот об этой революции? Вот даже, например, о том же отречении, как это было, какие документы, может быть, еще под спудом лежат, что-то, может быть...
Вот... Да нет, я уже как-то говорил на этот вопрос ваш. Ничего уже нет под спудом. За 100 лет все участники маломальские заметные события тех лет оставили свои воспоминания, опубликовали дневники, изданные сборники документов многочисленные, где все это как бы драматургии событий по часам разбирается. В общем-то, никаких документальных секретов здесь нет.
Практически не осталось.
Но все-таки надо, знаете, что иметь в виду? Что и в чем трудность работы историка. Как вы, как любой человек, знаете, что не все свои тайные мысли, желания кладутся на бумагу. Что-то остается в человеке такое, что, в чем он сам никогда не признается. И вот это создает нам проблему по поиску вот этих внутренних потайных пружин, которые двигали этими людьми. Это бывает очень непросто. И тем не менее, повторяю, масса воспоминаний, мемуаров, дневников, сопоставление их дают достаточно достоверную картину событий.
Ну, тогда как бы в продолжении этого, какие бы вы могли назвать современные исследования, современные, может быть, новые книги, которые вышли на эту тему? Или, может быть, могли посоветовать или нашим читателям, там, зрителям, которые интересуются этой темой, чтобы можно было почитать? Что, ну, скажем так, открыло бы людям глаза на это событие именно с точки зрения объективности?
Ну, я рискую выглядеть нескромным, но вот только что в октябре вышла двухтомная книга, это коллективный труд 30 с лишним авторов наших российских под моей редакцией. Эта книга называется «Российская революция 17-го года. Власть, общество, культура». Там вы найдете, в общем-то, все сферы жизни России того времени, и экономика, и внешняя политика, и социальная жизнь, и культура, и политическая конфигурация и так далее. Эта книга, мне кажется, такой компендиум тех достоверных сведений, которыми мы на сегодняшний день располагаем. Ну и второе я хотел бы отметить. Только что тоже появилась из печати энциклопедия, которая называется «Россия в революции 17-го года». Это огромный труд, огромный кирпич, так сказать, в котором принимали участие множество российских и зарубежных авторов. И там в форме энциклопедии, то есть в форме алфавитных статей, читатель сейчас тоже может найти самую последнюю и самую точную информацию о событиях.
Это как раз то, что к столетию вот готовилось.
Это специально готовилось к столетию революции.
Да, может быть, какие-то информационные порталы там в интернете, какие-то очень такие значимые.
В интернете я бы советовал портал Росархива смотреть. Там, кстати говоря, будет, как мне сказали, выложены материалы той самой выставки о Ленине, которая сейчас открыта. Но, к сожалению, срок ее экспозиции небольшой. Но читатели, интересующиеся этой темой, могут все эти документы в цифровом электронном виде найти на портале Росархива, Федерального агентства архивов России.
Последнее такое, может быть, даже с этого, ну, может быть, и нужно было начать рассуждение. Ну, смотрите, вот мы с вами сейчас находимся, разговариваем с вами в октябре 17-го. Мы так или иначе застали советский период. И в советское время, день Октябрьской революции, это был великий праздник со знаком плюс, 7 ноября, красный день календаря, и у нас не было никаких сомнений, как его праздновать, собственно говоря, и как к нему относиться. И все-таки сегодня, через 100 лет, как сегодня воспринимается этот день, как можно сегодня воспринимать это? Как великую трагедию, или все-таки как великое движение вперед, или как, ну, что это, грубо говоря, или это то, что еще пока с большим знаком вопроса?
Ну, вы знаете, если этот вопрос непростой, требует некоторых рассуждений, и я бы начал с того, что вспомнил опять-таки Французскую революцию, когда отмечалось ей 200 лет, в 89 году, то есть уже больше 25 лет назад, в французском обществе тоже были очень горячие дискуссии о том, как же относиться к этой революции. При том, что Франция и революция, они как бы единое целое слиты. У них и государственный праздник 14 июля, день взятия Бастилии, и национальный гимн – это Марсельеза оттуда же, и флаг трехцветный французский тоже из времен революции. И тем не менее они сами ставят вопрос о том, что революция – это не только эгалите, фратерните и либерте. Да. Эти замечательные лозунги, но это огромная кровь, и вспоминали Вандею, потому что Вандея – это подавление крестьянских восстаний и кабинцами, это практически геноцид, где массово осуществлялись убийства людей. Они все об этом помнят, и поэтому тема революции – это как бы, знаете, рассмотрение такого шрама. Он может быть, или даже когда шрам так бередят, он может болеть еще долго. Также на теле нации тема революции вот имеет такой же характер, долго заживающие раны. И у нас за 100 лет, дай бог, чтобы она немножко затянулась, вот, но смысл 7 ноября в советское время был именно возвеличивание событий в октябре 17 года, прихода к власти большевиков. И это понятно. Но сейчас мы совершенно иначе к этому относимся. Мы понимаем, что переворот, который большевики произвели в Петрограде, привел к гражданской войне в стране. И, соответственно, привел к тем громадным потерям и ущербу, который понесла наша страна. Поэтому праздновать мы здесь такой раскол нашего общества и братоубийственное начало войны, здесь праздновать действительно нечего. Другой вопрос, что это наш взгляд на революцию как национальную трагедию. Трагедию, ну, подчеркну, все-таки, наверное, используя старый советский штамп, оптимистическую трагедию. Из этой крови, из этого страдания потом выросла новая советская Россия. Она не исчезла, она сохранилась. Но, тем не менее, об этой трагедии мы помним. Другой вопрос, как воспринимать революцию, как ее воспринимают сейчас за рубежом. Интерес, я должен сказать, огромен. И в западном мире, и особенно на Востоке. На Западе есть отчетливое понимание того, что революция изменила не только Россию, но и весь тогдашний мир. Потому что, во-первых, пример советской России был заразителен. Это был всплеск левого движения на Западе. Угроза революции была у них такая же.
То есть это то, западных... что они избежали?
То, что они боялись.
Да. Что у нас происходит?
А с другой стороны, надо отдать им должное. Они учли эти уроки октября и постепенно реформировали свой капитализм вот такой дикой свободной конкуренции, так называемое социальное государство, при котором сейчас большинство стран Запада и живет. Государство, где социальный трансферт осуществляется государством, распределяется национальное богатство более-менее равномерно, чтобы не вызвать противостояние бедных и богатых, чтобы избежать вот этого роста социального напряжения. Так что Запад признает, что влияние октября было весьма высоким. Что касается Востока, то здесь вообще, я должен сказать, отношения, особенно в странах, где сохраняется и советская модель управления,
Китай.
И коммунистическая идеология, и, разумеется, это Китай, но это и Вьетнам, например, Вьетнам. Социалистическая республика Вьетнам, как она до сих пор называется. Да. Там интерес просто громаден, и он связан прямо с тем, что они отмечают Октябрьскую революцию как начало освобождения азиатских народов от колониальной зависимости, как разрушение вот этой прежней системы геополитической и возникновение новых независимых государств вместо череды вот колоний западных держав.
То есть для них это тоже с знаком плюс. Они это взяли на вооружение и сумели приспособить это к себе.
Они просто считают себя детьми этой революции. И в принципе они правы, потому что и все движения коммунистические и в Китае, и в других азиатских странах, они шли при прямой и серьезной поддержке Советского Союза. Вот. Так что для них наш советский опыт – это, во-первых, очень важная как бы предтеча их собственного развития. А второе, что не менее важное, особенно в Китае, очень заботит проблема будущего страны в смысле того, чтобы избежать распада, который произошел у нас в 91-м году. Они этого весьма...
То есть там эта проблема
стоит
сейчас?
Они весьма опасаются, поскольку пример старшего брата им показывает, что это... Значит, господство этой идеологии, этой системы может быть и не бесконечно. Так что у них есть прямой, как бы и прагматический даже интерес к событиям нашей советской истории.
Понятно, понятно. То есть мы полезны для изучения. А для самой-то России каковы уроки она вынесла из этого?
Ну, урок-то,
и вынесла ли?
Урок-то, я надеюсь, мы все уже как так или иначе воспринимаем одинаково. И сводится он к тому, что события столетней давности показали, что революция ведет к национальной трагедии. Что революция в России – это громадная кровь и громадные потери.
И всегда потери территорий, как ни странно.
Ну, территории и народа, и народа. Поэтому
доводить не надо до этого.
Главный урок заключается в том, что у нас была 100 лет назад Великая революция, но больше нам не стоит ожидать ничего хорошего от этой формы переворота.
Спасибо вам, Юрий Александрович, за эту беседу. Я думаю, что на этой оптимистической ноте мы закончим с вами беседы о Великой Русской революции. А я напоминаю вам, что мы были в гостях у профессора, доктора исторических наук, директора Института российской истории Российской академии наук Юрия Александровича Петрова. Всего вам доброго и до новых встреч!